Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 26 декабря, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер. О чем будем говорить в ближайшие 20 минут? О споре между Голиковой и Скворцовой по поводу того, как прошла или как идет реформа здравоохранения, и о том, что стоимость жилья в России пересмотрена. Минстрой норматив цены квадратного метра увеличил сразу на 880 рублей. СМС-портал плюс 7-925-48-90. 94.8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Мы не только эти темы будем обсуждать, не только будем традиционно следить за лентами информационных агентств, но и посматривать на карту московских пробок. Сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 7 баллов. Как ожидается, примерно через час в городе начнутся 8-бальные пробки. Они будут оставаться таковыми в течение 2 часов. Потом к 8 вечера снова 7 баллов. И потом уже только к 9 более спокойно можно будет по городу передвигаться. Главное проблемы, которые сейчас видны, это, безусловно, все, что внутри Садового кольца. Ну и еще есть один, это новый для Москвы, традиционно бордовый участок пересечения Ленинградки и улицы Алабяна. Там сейчас бордового цвета буквально все. И подъезд из центра по Ленинградке к Соколу, и подъезд по Волоколамке к Соколу, и, собственно, по Алабяна к Соколу, если пытаетесь подъехать, тоже движения нет практически от Звенигородки, насколько я понимаю, судя по карте. Итак, еще раз напомню, прямой эфир. Теперь давайте посмотрим, что в эти минуты пишут нам информационное агентство. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. РИА Новости. Жириновский предлагает реабилитировать и возродить в России кулачество. РИА Новости. Это ТАСС. Мать и сестра Рауфа Арашукова объявлены в федеральный розыск в связи с делом о растрате. И вот еще одна срочная новость, тоже ТАСС. Российское правительство может разрешить перевозку детей на автобусах возрастом старше 10 лет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Реформа здравоохранения вызвала такой заочный спор между министром здравоохранения и вице-премьером. Вероника Скворцова ответила на слова вице-премьера Голиковой о провале реформы здравоохранения. Та, Голикова, ранее заявила: программа оптимизации во многих регионах была проведена ужасно, и даже добавила буквально следующее: и качество, и доступность медицинских услуг резко ухудшились. Это цитата. По словам Татьяны Голиковой, виноваты в этом все и центры, и регионы, и нужно думать об исправлении ситуации. А вот глава Минздрава Вероника Скворцова, по ТАСС цитирую, назвала это заявление, цитата, излишне эмоциональным. И вот еще цитата. Очевидно, нельзя согласиться с тем, что в результате снизились доступность и качество. Этого нет, иначе мы бы не обеспечили рост продолжительности жизни более чем на 5 лет. Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения в Высшей школе экономики. Она с нами на прямой связи. Лариса Дмитриевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте, коллеги.
Так все-таки качество и доступность медицинских услуг резко ухудшились, Голикова, или этого невозможно, иначе бы не обеспечили рост продолжительности жизни, как говорит Скворцова?
Ну, смотрите, качество и доступность в конечном счете определяются потребителем. Удовлетворен ли он тем, как его обслуживают, какая результативность работы и насколько легко ему попасть к врачу. А ожидаемая продолжительность жизни – это функция совершенно других переменных. Это прежде всего уровень достатка, уровень образования, вредные привычки. И система здравоохранения со своими свойствами, качеством и доступностью – имеет очень-очень маленькое влияние на ожидаемую продолжительность жизни. Наша ожидаемая продолжительность жизни во многом связана с тем, что просто стали меньше умирать люди в трудоспособных возрастах, просто в силу того, что другие поколения стали лучше заботиться о своем здоровье, к сожалению, не рассчитывая на медицину, часто обращаясь в частные системы здравоохранения. Поэтому я бы согласилась с Татьяной Алексеевной в этой истории, потому что, очевидно, все сигналы, которые поступают из огромного количества мест Российской Федерации, в отличие от Москвы, действительно жалуются, что и доступность стала ниже, и врачей не хватает, и те, что работают, те врачи, которые работают с перегрузкой, конечно, не могут выполнять свои функции качественно. Просто условий нет для качества. Поэтому, ну, не надо связывать ожидаемую продолжительность жизни и качество и доступность помощи. Это совершенно разные характеристики. практике.
Тогда еще, если мы говорим вообще о реформе здравоохранения, пытаемся ее как-то оценить, если я правильно понимаю, Скворцова пытается объяснить нынешнюю ситуацию еще и тем, что изношенная инфраструктура, сложная транспортная логистика, которую сейчас исправляют, а потом все пойдет на лад.
Ну, вы знаете, на самом деле, насколько мне представляется, национальные проекты – это, ну, как минимум, четвертая итерация таких глобальных федеральных изменений, по результатам которых каждый раз докладывалось, что у нас супер-пупер все как бы изменилось, стало все замечательно, и поправились основные фонды, и оборудование закуплено. Я тогда не понимаю, что делалось по программе развития здравоохранения, что по нацпроекту здоровья делалось, куда все это девается. Может быть, стоило контролировать более жестко, что строилось, как строилось по предыдущим версиям стратегических программ, и почему мы вдруг сейчас заявляем, что у нас за 50 лет впервые идет обновление фондов. Это как? Извините, еще раз говорю, четвертая итерация федеральных стратегических программ реформы здравоохранения. Тогда кто контролировал результативность предыдущих? Как проводился аудит? На меня это произвело очень тяжелое впечатление, эти все заявления. Конечно, если плохая доступность, если нет логистики, значит, как вы принимали строительство перинатальных центров, новых центров сердечно-сосудистой патологии? Вы должны были продумывать это, потому что дьявол всегда в деталях. И для того, чтобы получить нормальную помощь, она должна предоставляться там, куда люди в состоянии доехать. Если построили центр замечательный в каком-то центральном городе и при этом закрыли зоны доступности в близлежащих пригородах, тогда хотя бы пустите транспорт, челноки. Подумайте, как люди будут туда добираться. Не нужно отчитываться о замечательных перинатальных центрах, если к ним невозможно доехать роженицам. Поэтому мне кажется, что нужно очень серьезно пересматривать то, что происходило, провести аудит предыдущих итераций всех этих федеральных программ и не повторять этих ошибок еще раз.
Тут еще возникает вопрос, во всяком случае, у наших слушателей, учитывая, что речь идет, по сути, о заочном обсуждении с участием Голикова и Скворцовой, не очень понимают, а разве не Голикова руководила всем этим?
Вы знаете, мне вот тут сложно комментировать, потому что я не знаю, каков уровень бы делегирования полномочий был. Насколько я понимаю, Вероника Игоревна как раз отвечала за здравоохранение при том, когда Татьяна Алексеевна руководила и трудом, и социальной сферой, и здравоохранением тоже. Вполне возможно, что ну, просто получилось так, что не услышали экспертов, потому что мы давным-давно говорили про то, что вся реформа уткнется ровно в неумение полностью предугадывать, вот в том числе логистические проблемы. Возможно, Татьяна Алексеевна тогда просто не услышала экспертное сообщество, Вероника Игоревна тоже упустила этот момент. Конечно, они работали вместе тогда, когда начиналась эта реформа, но как распределялись у них как бы там полномочия по решению, мне сказать сложно. Вполне возможно, что просто Веронике Игоревне это было делегировано.
Я не знаю. Да. Еще один вопрос. Когда Голикова говорит, виноваты все, центры, регионы, и нужно думать об исправлении ситуации. Вот если говорить о попытке исправления ситуации, с вашей точки зрения, с чего надо начинать?
Ну, на самом деле, вообще-то говоря, федеральный центр прописывает правила игры. Когда мы говорим «виноваты регионы», то с точки зрения нормального руководителя он всегда говорит, я виноват, значит, я плохо объяснил, я плохо создал условия, я плохо определил мотивацию. Поэтому ссылаться на регионы в условиях, когда все деньги у нас централизуются кверху, и все полномочия у нас у федерального центра, а ответственность внизу, это очень неправильно. Значит, если регионы не смогли выполнить задачу, поставленную федеральным центром, то, либо задача была поставлена в принципе неверно, либо неправильно были выбраны мотивационные элементы. Поэтому мне кажется, что начинать нужно прежде всего все-таки с аудита реальных проблем. Потому что если мы постоянно слышим, что у нас все цветет и зеленеет в здравоохранении, то с точки зрения управления ничего в нем делать не надо. Давайте начнем с того, что перестанем врать. И точно, конкретно сделаем нормальный анализ ситуации, который у нас сложился. И если мы в качестве отправной точки берем качество, доступность медицинской помощи, значит, давайте решать, от чего зависит качество и доступность. Качество обеспечивается, доступность обеспечивается, она бывает разной. Мы это тоже понимаем. Экономическая, физическая, компетентностная, технологическая и так далее. Давайте определяться. Если у нас не получилась эта составляющая, значит, все внимание направляем на нее. Но начинаем с честного аудита реальной ситуации и с определением приоритетов в своей реформе. Пока эти приоритеты – построение стен, создание новых зданий, и мы опять уткнемся в те же самые проблемы.
Спасибо. Лариса Попович, директор Института экономики и здравоохранения в Высшей школе экономики. Надо заметить, что госпожа Скворцова, глава Министерства здравоохранения, вот, собственно, в рамках этого обсуждения, ведь она резюмировала, реально идет нормальное и позитивное движение. А Татьяна Голикова, напомню, до этого сказала, что программа оптимизации проведена во многих регионах ужасно, и добавила, что качество и доступность медицинских услуг резко ухудшилось. 556-й рассказывает, в Москве с мая месяца мы ждем визита невролога к инвалиду, и никакие скандалы не помогают. 413-й с восклицательными знаками пишет, Голикова говорит правду. 413-й же пишет, что блогер Варламов поместил пост про одну из больниц в России, и, судя по фоткам, это полный трэш и ужас. Все грязное, убогое, такое ощущение, что 19 век. Я не знаю насчет 19 века, потому что, ну, вряд ли 413-й побывал в больнице 19 века и может сравнить. Но многие больницы действительно выглядят непрезентабельно. Че исправлять? Миллиарды-то уже ушли, пишет 692-й. Анна Головко пишет, к специалистам ведь попасть стало действительно легче, но вот дальше возникает вопрос. Прием педиатра стал 7-минутным, и это говорит само за себя. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, это очень долго. Набирайте номер 7373948, телефон прямого эфира, дозванивайтесь, и не надо молчать, когда вы выходите в эфир. Еще вот нам рассказывает 692-й. Константин в прошлом году делал плевую операцию, как он ее характеризует. Через день уже выписали, дома был. Но вот анализ этот для нее я собирал месяц. Одному врачу сказал, мол, как вас отреформировали, смотри. А он говорит, это не нас, это вас, пациентов, отреформировали таким образом. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, прошу.
Вот Вероника, вернее, Голикова Татьяна Алексеевна, она же вице-премьер, то есть она старшая по должности. Она там сказала, что что-то там негативное. А Скворцова министр, она все-таки для того, чтобы подтвердить свои вот как слова, как она сказала, что там вот что-то нормально, она бы хоть сказала, как выполняется наш проект здравоохранения. Конкретно, там же целевые задачи стоят, уменьшение смертности.
Пожалуйста,
там...
она и говорит, пожалуйста, продолжительность жизни больше, чем на 5 лет выросла. Так,
правильно, а 300 тысяч естественной убыль населения, это что? За счет смертей. Дети-то меньше рожаются и быстрее умирают, это уже все зафиксировано.
Нет, это там не совсем так.
Ну как не совсем так?
Дети, Юрий, рождаются меньше.
Ну нет, и умирает уже больше, то же самое.
Хорошо, Сергей Алексеевич полагает, что вот его информация, она больше, чем та, которую могла бы сказать, но, судя по его словам, не сказала Вероника Скворцова, чтобы доказать свои слова про нормальное позитивное движение. 7373948, телефон прямого эфира. По поводу, а потом про реновацию тоже скажут, так, простите, мы ошиблись, но поздно будет, пишет Герман 176-й. 896-й жалуется, что в его округе нет ревматологов. У нас оптимизация населения, утверждает 848-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, привет.
Прошу.
Виталий, живу в Подмосковье. Вот можно в Подмосковье месяц ждать записи на прием к врачу.
Ну, каком?
Допустим.
Тут смотря к какому.
Ну, там, не знаю, да, там зависит, ну, специалист, там, допустим, окулист, там еще кто-то.
Ну, смотрите, тут ведь тоже важная деталь. Если вы будете спрашивать людей, которые подобным образом пытаются попасть к врачу в каких-нибудь развитых странах Запада, они вам будут говорить примерно то же самое.
Нет, они будут говорить другое, ребята.
Да ну.
Как у вас так плохо работает?
Нет, они тоже ждут довольно долго приема специалистов. Мы не говорим об основных врачах.
Юр, простите, вы путаете социальную медицину и путаете платную медицину, да?
Нет, я не путаю. Вещь. Я как раз про социальную медицину и говорю. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Москва. Ну, смотрите, оптимизация, я просто работаю в этой сфере, да, так, особенно, кажется, первичное звено. Оптимизация на самом деле процентов на 90 носит негативный эффект. Врачей стало примерно на 30-50, я про Москву говорю, процентов меньше. Соответственно, население, прикрепленное поликлиникам, возрастает.
Ну, понятно.
Лаборатории уходят. Соответственно, ничего нет. Вот с моей точки зрения, лет 7-8 назад было гораздо качественнее. Да, человек сидел 3-4 часа иногда на приеме.
Вот я хотел сказать, подождите, а как это сейчас-то на прием к врачу попасть проще? В очереди не сидишь. А вы говорите, да, были очереди, зато все лучше работало внутри.
Объясняю. Потому что, ну вот смотрите, вы пришли сегодня, и сегодня в течение там от часа до трех вы попали к доктору, например. А сейчас вы придете, а записи, как правило, нет, либо она есть на 10-14 дней.
Слушайте, я вот еще раз не понимаю, как, ну я тоже, в общем, как бы живу в Москве, я вот недавно к своему участковому врачу записывался, сегодня на завтра.
Значит, рассказываю. К терапевтам поддерживается негласно несколько дней доступности, а к специалистам сроки до 14 дней.
Понятно, это так. 7373948, но еще раз говорю, что это очень распространенная жалоба. Попасть к специалистам трудно не только в Российской Федерации. Оптимизация достигла своих результатов. Это сокращение бюджетных расходов, утверждает 235-й, и это главное. А Анна Головко обращает внимание на другое, на эту дискуссию как таковую. Мне кажется, пишет она, круто, что они признают ошибки. Очереди с матом и драками лучше, чем электронная очередь. Алексей Морозов тоже не понимает, ведь это же очевидное решение, которое мы наблюдаем прямо сейчас. Как бы то ни было, в обществе продолжаются споры по поводу успешности реформы здравоохранения, а теперь в этих спорах участвуют, к примеру, вице-премьер Голикова и глава Минздрава Вероника Скворцова.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минстрой пересмотрел стоимость жилья в России. Норматив цены квадратного метра увеличился на 880 рублей. Это данные, которые содержатся в приказе ведомства, а этот приказ опубликован на сайте министерства. В первом полугодии 2020 года стоимость квадратного метра жилья по России в среднем составит 1013 рублей. Прежняя цифра 45 133. Установлены и новые показатели средней рыночной цены по субъектам. В Москве квадратный метр официально стоит теперь 105 043 рубля. В Подмосковье 62 719. В Петербурге 76 429 рублей. Я цитирую по Ленте.ру. Елена Иванкина, заведующая кафедрой управления недвижимостью в РАНХИКС, доктор экономических наук, профессор, с нами на прямой связи. Елена Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот эти цифры, они чего? Что значит, что, вот, к примеру, цена квадратного метра увеличилась на 808?
Понимаете, это... ведь у нас в стране сейчас нет плановой экономики. У нас рыночная экономика, насколько это можно было достигнуть за прошедшие 30 лет после перестройки. И поэтому... Цены, утверждаемые в качестве ориентира госстроем, это, ну, такие ориентиры, к которым желательно, чтобы стремились. Это типа прогнозных цен, но они, конечно же, здорово отличаются от реальных рыночных цен и от кадастровой цены, которая существует в каждом городе. Мы с вами знаем, что цены на недвижимость, они сугубо региональны. И поэтому... Вот их динамика в сторону повышения показывает, что как такой индикатор, что это что цены на рынке сейчас растут. Они незначительно растут. Это не начало 2000-х годов, когда цена в среднем по стране росла на 83%, в Москве на 60%, в Екатеринбурге в два раза. Такого гигантского роста нет. Но все равно это тенденция к росту.
Еще один вопрос. Если чиновники устанавливают показатели средней рыночной цены по субъектам, и в Москве получается, что квадратный метр официально стоит 105 043 рубля, что, как мы понимаем, сильным рыночная цена на самом деле, то не очень понятно, для чего они считают рыночной такую цену.
Вы знаете, на самом деле в Москве можно встретить огромное разнообразие цен. особенно если брать не просто Москву, а большую Москву, включающую новую Москву. И мы можем найти там новостройки и за 70 тысяч рублей квадратный метр, и за 105, и за 120, и за 200, и за 400, и за 800. То есть цена на недвижимость очень разнообразна. И средний показатель, он именно что средний. То есть никакая реальная цена недвижимости в него не попадает, за исключением редких событий. Но эта расчетная цена, я один единственный раз столкнулась в интернете с примером использования вот этих вот региональных средних цен. Это когда рассчитывается сумма компенсации или дотации, которые выплачиваются молодым семьям и прочим льготным категориям граждан, которые могут получить компенсации и дотации от государства. Вот они рассчитываются на основе средней цены. Как раз вот там был расчет по Санкт-Петербургу на уровне где-то 70 тысяч рублей за квадратный метр. Хотя в среднем по Санкт-Петербургу сейчас средняя рыночная, которую называют аналитики, это 120 тысяч. А по Москве 175. Но опять-таки это средняя цена. Это с учетом безумной дорогой элитной недвижимости, которая составляет всего 3,5% рынка, и вторичного фонда, в котором есть до сих пор хрущевские дома.
И с учетом Спасибо. Елена Иванкина, заведующая кафедрой управления недвижимостью в РАНХИКС, доктор экономических наук и профессор. Про цены на московскую недвижимость. А кто-нибудь выходил на этот рынок? Что касается квадратного метра жилья? Может быть, в хрущевках, может быть, не в хрущевках. Нам не очень интересно, сколько стоит квадратный метр в каких-то совсем уж дорогих новостройках или в самом центре города. Но в целом, все-таки, на что больше похожа стоимость квадратного метра в Москве на сегодня? 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз, по данным Минстроя, квадратный метр жилья в Москве, средняя рыночная цена на него сейчас составляет 105 043 рубля. Елена Иванкина только что говорила про 170 тысяч рублей. Ну, а вы столкнулись с этим? Скажите, как вы опишете эту ситуацию? Это ближе к 200, ближе к 150 тысячам за один квадратный метр? А может быть, кто-то сталкивался с тем, как чиновники учитывают вот эту историю с квадратным метром, который намного дешевле, чем тот, который на самом деле на рынке встречается. 7373948, телефон прямого эфира. Можно писать через смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Еще раз напомню, норматив цены квадратного метра существует такой, он используется при строительстве, увеличился на 880 рублей. В среднем по стране такой квадратный метр теперь стоит 46 тысяч 13 рублей. Это намного меньше, чем те цены, с которыми мы сталкиваемся, но они средние по России. Понятно, что жилье в Москве дороже. Есть, например, и такие показатели, как средняя рыночная цена недвижимости по регионам. И упомянута Москва, в которой квадратный метр официально стоит 105 тысяч 43 рубля. В Подмосковье 62 тысячи 719 рублей. В Петербурге 76 тысяч 429 рублей. Даром возьму, так не надо. Не понимаю, о чем пишет деревенский парень, но пишет это на самом деле. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, усомнившийся Макар. Вы знаете, что если говорить о цене жилья, есть ходы, когда можно квартиру приобрести дешевле, чем если бы она обошлась в новостройке. То есть один из способов приобрести квартиру в пятиэтажке, которая в ближайшее время пойдет под снос.
И там, будет 105 тысяч за квадратный метр?
Вы можете спросить у риэлтора. Сейчас вторичное жилье идет очень и очень плохо. Скажем так, покупатели с деньгами отравлены красивыми картинками новостроек.
Цены растут. Это тоже мне уже говорили риэлторы. 122 тысячи за квадратный метр у меня. Это панель новостройка в Москве, пишет 703. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 26 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей. Следим за заголовками на лентах информационных агентств, обсуждаем главные темы и смотрим на карту московских пробок. В данном случае сегодня получше, чем в предыдущие дни. Может быть, люди уже перестали наезжать сюда перед Новым годом. Не знаю, прямо сейчас 7-бальные пробки, потом 2 часа 8-бальных, никаких прогнозов на 9 баллов сегодня нет. Предполагается, что к 9 вечерам на улицах будут уже 5-бальные пробки. Две темы на обсуждение на ближайшие 20 минут. Это новация по поводу регистрации машины. Теперь разрешено регистрировать автомобиль прямо в автосалоне. И предупреждение Роспотребнадзора. Удивительное предупреждение. Оказывается, грипп может передаваться через денежные купюры. В деталях поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что с 1 января меняется порядок регистрации автомобилей. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому можно будет регистрировать машину прямо в автосалоне. Как пишет «Коммерсант», новые правила дают возможность получить свидетельство о регистрации и государственные знаки прямо в магазине, торгующем машинами. Такую услугу смогут предоставлять компании, включенные в реестр МВД и которые имеют статус специализированной организации. Сотрудник дилерского центра будет проводить и проверку документов, и осмотр транспортного средства. Потом информацию направят в госавтоинспекцию. И свидетельства, и номера можно будет забирать прямо в автосалоне. Сергей Асланян, автоэксперт, он к нам присоединяется. Сергей, здравствуйте.
Здрасте.
Скажите, с вашей точки зрения, насколько серьезно поменяется порядок получения номеров и регистрационных свидетельств с 1 января?
Ну, во-первых, большое спасибо за бесконечную мудрость нашему руководителю, который вернул то, что у нас было, и они же и отобрали. У нас сколько лет подряд можно было спокойно купить машину, уже выехать на номерах, потом вдруг решили, что этим коррупционным гаишникам нужно надавать по рукам, и лишили нас. Из-за того, чтобы разобраться с гаишниками, решили, что разобраться надо с водителями. И вот прошло совсем немного времени, буквально лет 10, нам вернули то, что у нас было, то, что нам удобно, то, что нам хорошо. И теперь, конечно, мы счастливы и хлопаем в ладоши, а по факту никаких сложностей с этим нет, это абсолютно давно отработанная процедура, она никаких абсолютно тайн и подводных камней не содержит, и это нормально, когда ты купил машину, тебе тут же оформили документы, там же специально сидит представитель коррупции в погонах, он тебе выдает регистрационные знаки, ПТС, свидетельство о регистрации, СТС-ку, и уезжаешь. Очень удобно, очень здорово. Убрано было специально для того, чтобы доставить нам больше хлопот. Вот теперь хлопот стало меньше, и это действительно только здравого смысла на общем фоне.
Так вот, у меня-то как раз и вопрос. Обычно в деталях таятся какие-то возможные проблемы. В данном случае вместо человека в погонах появляется некая компания, включенная в реестр МВД, имеющая статус специализированной организации.
Ну, для нас-то с вами это абсолютно не важно, какая игра. Просто какое количество воров в законе и коррупционеров перейдет из тех, кто в погоны, в контролирующих тех, которые раньше были в погонах. Это их игры. Если посмотреть, у нас ведь, например, угонами и легализацией занимается ГАИ. Поэтому здесь просто еще одна категория услуг, которые есть у гаишников. У них есть возможность угнать под заказ машину, легализовать ее. У них есть возможность при специальных структурах, созданных ими, заниматься регистрацией, первичной постановкой на учет и выдачей регистрационных знаков. Это очень удобно, просто у них диверсифицированный бизнес, связанный со всеми вариантами, какие нужны клиенту на автомобильном рынке, от угона до постановки на учет.
С вашей точки зрения, будет распространен этот новый порядок и на трейд-ин, ну, когда через автосалоны продают автомобили, которые принадлежали физическим лицам?
Очень бы хотелось, потому что сейчас рынок трейдинга, он все больше признаков цивилизованности за последнее время приобрел, и видно, что первичные продажи у нас так или иначе под большим вопросом, и падение там уже очень тяжело даже замаскировать в их лукавой статистике. Вторичный рынок всегда больше первичного в нашей стране, это особенно заметно. Если новых продаж у нас порядка 1 100 000, то где-то вторичный рынок там порядка 3 000 000, очень большая часть ведет через трейдинг, и совершенно логично, чтобы теперь уже распространение эту услугу, поскольку все остальные признаки нормального автобизнеса, связанные с кредитованием, техническим обслуживанием трейдинговских машин, есть, осталось только вот заняться регистрацией. И поскольку это будут частные кооперативы гаишные, то для них, конечно, расширение сфер влияния тоже очень важный момент в бизнесе, и, скорее всего, они к этому придут.
Но, как кажется, одно дело, когда это человек в погонах и его ответственность, другое дело, когда человек без погон. Не получится ли так, что, как пишет наш слушатель Фритур, прямо сейчас будут за бабки ставить на учет угнанные и распиленные автомобили, которые мы будем покупать?
Во-первых, они это делают уже сейчас, и если посмотреть по уголовным делам, связанных с угоном и с легализацией, то там всегда обязательно есть гаишник. Он обычно за 3 секунды до того, как сесть в тюрьму, был уволен, но еще за 5 секунд до этого работал. Поэтому отработана давно уже схема постановки на учет машин, находящихся в угоне. И ГАИ препятствует всеми способами, тем предложениям и умным методикам, которые позволяют как раз предотвратить постановку на учет машины в момент ее легализации. Но это еще более серьезный сценарий. А здесь для нас с вами не имеет значения, эти люди в погонах или без. И вообще, чем меньше полномочий у ГАИ, тем лучше.
То есть для нас, как покупателей, это установленный порядок, а мы добросовестные приобретатели.
Да, и мы получаем эту услугу от юрлица, что лишний раз добавляет безопасности этой сделки.
Спасибо. Автоэксперт Сергей Асланян был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Итак, после недолгого перерыва автомобилисты смогут снова регистрировать автомобили прямо в автосалонах. Не нужно будет после покупки автомобиля ехать куда-то в ГИБДД, стоять в очередь, проходить сверку номеров, ну и так далее. Услугу будут оказывать компании, включенные в реестр МВД, имеющие статус специализированной организации. Осмотр транспортного средства, проверку документов владельца будет проводить сотрудник дилерского центра, который направлять будет информацию, а не вас, в ГИБДД. Для того, чтобы уже потом вы прямо из автосалона вышли с автомобилем, номерами и документами на автомобиль, уже зарегистрированы. 7373948, телефон прямого эфира. Что вы думаете по поводу? Очень короткое время. Это Фритур продолжает. Ему кажется, что это подозрительная история. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Альберт. Я уже узнавал по поводу вот этой вот регистрации в салоне. Но это будет дополнительно 15, там от 15 тысяч рублей.
Ну и что?
Ну это дополнительный доход.
Нет, никто же вас не заставляет, вы можете поехать в ГИБДД, вам предоставляют новый сервис. Никуда не надо ехать, возможно, у вас появляется возможность, или вы полагаете, что если уж так делают, должны...
Ну да, сэкономить время, да, я здесь согласен, да.
Все. А раз уж вы узнавали, тогда БУ машины тоже или только новые?
Нет, я узнавал по поводу нового автомобиля. Все. Мне вот сразу предупредили, что через какое-то определенное время уже можно будет официально выезжать на автомобили с номерами.
С 1 января действуют новые правила. Напомню, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Знаете, может быть, конечно, я человек старой информации, но мне, пускай лучше приеду человеку в погонах. Понимаете, пусть эксперт посмотрит.
Вас же не заставляют.
Распишется, поставит свою печать эксперт, что машина была зарегистрирована именно ими, понимаете, да? Вот, чем какой-то мальчик, коммерсант, будет сверять какие-то номера, смотреть, что он там насверяет, тем более, если машина...
Нет, еще раз, смотрите, во-первых, это будет, выражаясь вашими словами, мальчик, но лицензированный.
Ну, хорошо, пусть он будет лицензирован, у него никакой ответственности все равно никогда не будет, понимаете? Юридическое лицо, сегодня одно юридическое лицо, завтра другое юридическое лицо, одно распадется, потом другое...
Нет, регистрацию-то с ГИБДД никто не снимает, просто вам не надо будет туда ехать.
Ну, с одной стороны, это удобно, может, людям, которые действительно реально покупают дорогую, хорошую новую машину.
Понял.
Он номера там купит сразу, понимаете, им, наверное, это удобно. Они делают для себя все это.
А вам просто уверенность в том, что люди...
А я там никогда бы не взял.
Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Я в государственное, в присутственное место съездил, мне там штампик поставили, поэтому мне как-то спокойнее. Ну, душе как-то спокойнее передвигаться в этом автомобиле. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Во-первых, я должен полностью разделить с предыдущим звонившим опасения. Дело в том, что когда вы ставите машину на учет, в принципе, они проводят экспертизу. Понимаете? Они за нее отвечают. Сейчас открыт такой магистральный путь к угонам.
Это тебе представить. Подождите, в какой момент вы решили, что это будут делать левые люди совсем? Где это написано?
Дело в том, что экспертизу проводит эксперт.
Так, а кто сказал вам, что...
у вас есть какой-нибудь автосалоне эксперт с оборудованием?
Не, подождите, а кто вам сказал, что в случаях, когда понадобится даже экспертиза, все это будут делать тоже в салоне?
Объясняю вам. Предположим, мы угнали новую машину. Внешне новую. Пригоняют, перебивают последнюю цифру. Все.
Еще раз.
И этот салон... ставит ее на учет.
То же самое бы сделал и сотрудник ГИБДД.
Нет,
Почему?
Объясню, сотрудник ГИБДД, если вы там когда-нибудь регистрировали машину, вас на иномарку посылают к эксперту. И он смотрит, и он знает форму пансонов. Ну, там есть нюансы.
Я понял.
Профессия, это одна.
Просто можно я скажу, что я за последние несколько лет регистрировал, по-моему, 3 или 4 автомобиля. Вот до эксперта как-то не доходило.
А вы и не знали. Приходит дядя. У вас в вашем деле, в котором вы регистрировали, там есть отметочка.
Приходил дядя. Я понял. Хорошо. Просто я его не видел. Он, наверное, меня отвлекали. В этот момент. Возможно, мне казалось всегда, возможно, я ошибаюсь, но мне казалось всегда, что в спорных случаях привлекают экспертов. Наш слушатель утверждает, что эксперты проверяли каждый автомобиль. Окей, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здрасте, это Лилия.
Да, Лилия.
Лично. Я вот летом покупала Lexus, и это был вообще какой-то ужас, как я его ставила на Дмитровке. Во-первых, там все так сделано, что ты не можешь оставить машину. Сразу же приезжают эвакуаторы. То есть я помню, я ребятам, специальным мальчикам отдавала 10 тысяч, чтобы меня в какой-то закуток поставили. Потом перед ним поставили еж, перед Лексусом моим, чтобы эвакуаторы не забрали. Вот я... Нет. Лучше отдам 20 тысяч, Юрий, чтобы вот этого больше не было. Понимаете, я буду в салоне, я машины часто меняю где-то раз в полтора года. Но это ужасно вообще, что творится. Что на Сигнальном, что вот на Дмитровке.
Был
это
на Сигнальном.
Это какое-то безобразие.
Был...
Это причем ты там записываешься через госуслуги.
Они не работают.
Свое время,
я все помню.
Да, ты приходишь в свое время, и тебе говорят, поцелуй дверь. Понимаете?
Ну, я понял. Я вот был на сигнальном проезде в этом году буквально. У меня, во-первых, не было проблем с парковкой и с эвакуаторами, соответственно. Это первое. А вот второе, да, действительно, я туда пришел по записи, казалось бы. Мне говорят, у вас неправильная запись. Я говорю, ну, так же госуслуги. Они говорят, у вас не те госуслуги. Ну и так далее. В результате все проблемы были решены, но какое-то время я на это потратил. То есть не то, чтобы прям совсем тяжело, но у вас появляется выбор. Вы можете доплатить, и тогда ничего из этого вас не ожидает. Вы просто получите в автосалоне автомобиль с номерами и документами. Все же для людей, пишет Дмитрий Полонский. Андрей пишет, люди забыли про госуслуги, какие-то проблемы с постановкой в ГИБДД. Ну вот я вам попытался описать, Андрей, какие-то из проблем, которые могли бы появиться. О чем вообще она говорит? Через госуслуги без проблем в любом МРЭО, настаивает Алексей Морозов. Бетон китайский будет дешевле, тогда упадет цена, пишет 760-й, и мы над этим думаем.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Роспотребнадзор предупредил о риске передачи гриппа через купюры. Вирус, оказывается, остается на наличных до 2 недель. В связи с этим во многих странах при производстве банкнот используют бумагу с антисептическими свойствами или, сейчас вот внимание, возможностью стирки. На сайте Российского санитарного ведомства говорится, что на купюрах могут сохраняться и другие инфекции, не только грипп. В Роспотребнадзоре посоветовали не пренебрегать своим здоровьем и соблюдать правила гигиены. Виктор Зуев, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, когда и если я встречусь наличными деньгами, как мне соблюдать правила гигиены?
Вы знаете, с чем бы вы ни встретились, помимо своего дома, будь то деньги, будь то ваши друзья, будь то незнакомые люди, понимаете, вам обязательно, придя домой, нужно помыть руки. И разговор о том, что после, так сказать, общения с купюрами надо мыть руки, это просто частный вопрос, частный, понимаете?
Ну да, потому в этом смысле купюры не отличаются, к примеру, от поручня в автобусе.
Абсолютно. Понимаете? Не на секунду. Купюры проходят через 1000 рук, понимаете? Они сделаны из особой плотной бумаги, поэтому они, так сказать, долго кажутся новыми. И это вовсе не значит, что они должны быть чистыми. Совершенно абсолютно. Причем я хочу вам сказать, понимаете, вот мне уже много лет, И за всю мою жизнь я впервые слышу вопрос о том, насколько же опасны купюры. Понимаете, мы все вот советские дети, дети войны, воспитаны на формуле «береги свое здоровье, руки мой перед едой». Понимаете? Поэтому вот этот подход, он поглощает все, и купюры, и поручни в автобусах, и поручни в метро, особенно грязные, кстати сказать, тоже, за которые надо держаться, надо в интересах личной безопасности.
Но, вот смотрите, просто в советском прошлом ведь еще не было этих вот спреев антисептиков, а теперь они есть, и, может быть, тогда можно как-то с этим побороться?
Вы понимаете, какая штука? Из всех антисептиков я предпочитаю только один антисептик под названием мыло. Понимаете? Вот. А все спреи – это, извините меня, выдумки каких-то частных фирм. Понимаете, вы пришли домой, вы помыли руки, и вы чувствуете себя уже, так сказать, хорошо, да, и защищенным. Совершенно верно мне подсказывает мой компаньон по нашим, так сказать, общим делам. Понимаете, какая штука? Поэтому это, я говорю, сугубо частный вопрос. Я не знаю, почему, кто заинтересовался. Ну, может быть, миллиардер, который сидит и каждый вечер пересчитывает деньги, больше ничем не занимается.
Пока мы с вами говорили, наши слушатели тут пишут, что все это похоже на рекламу безналичных платежей, мол, таким образом нас хотят испугать наличными и заставить перейти на безналичные.
Похоже, вот это мои слова похожи на одно. На стремление, чтобы мы соблюдали средства личной гигиены. Понимаете? Вот к чему я все это веду. Никаких наличных, безналичных. Я даже плохо произношу эти слова. Понимаете? Вот. Но главное, это надо помнить о том, что действительно микроорганизмы, в том числе инфекционные микроорганизмы, вокруг нас. Понимаете? Это в равной степени задевает проблему вакцинации, от которой сейчас, от обязательности, которой сейчас, к сожалению, отказались. Понимаете, в чем дело? Поэтому на все на это жизнь откликается, отвечает. Сейчас же у нас повысилась заболеваемость. Ну, во-первых, у нас эпидемия ВИЧ, инфекция, об этом даже не стесняясь говорят по телевизору. Мало того, у нас повысилось заболеваемость корью, понимаете, потому что у нас стала прививка необязательной, понимаете, боятся осложнений, боятся, так сказать, бог знает что. Но если вы чего, ребенок вдруг может не перенести без осложнений, ну, поведите его на обследование. Сейчас же есть разные вакцины, понимаете? Есть вакцины безаллергенные, есть вакцины, приготовленные по совершенно иным технологиям, чем раньше, когда нас прививали только цельными, вот цельным возбудителем с измененными свойствами. И все. А сейчас это могут какие-то быть и биохимические компоненты только этих возбудителей, понимаете? Так что надо просто этим заниматься серьезно. Нельзя просто так отмахиваться, понимаете, и пытаться идти дальше. Но дело все в том, что за цивилизация развивается. За все удачи надо платить. В жизни ничего не бывает бесплатно. Меня спрашивают, а что будет дальше? Я всегда честно говорю, дальше будет хуже. Заболеваемостью будет выше, потому что вот мы наблюдаем такие вещи, мы стараемся, так сказать, думать только о том, что грязные только купюры. Мы стараемся думать, что если мы не прививаемся, то, значит, мы сохраним здоровье. Дело-то все в том, что кроме вакцин против вируса, в частности, никто ничего лучше средства не придумал.
Понял,
я
спасибо.
Я понятно говорю?
Да. Виктор Зуев, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, был с нами на прямой связи. Тут все-таки вот требует, чтобы он уже ушел с линии, а все требуют, чтобы он что-то сказал обязательно про алкоголь. Нет, на самом деле, как бы, ведь речь же идет про руки. Если вы принимаете деньги внутрь, тогда может быть, но это мало кто делает. Очень похоже на рекламу безналичных платежей. А еще раз напомню, Виктор Зуев говорит, пришел домой, помой руки. Это главное. Ну, и я так понимаю, что в развитии этой истории и не надо вот вечером, уже придя домой, доставать деньги из кармана, пересчитывать их. Это вы потом завтра пойдете и будете смотреть, что у вас. Ну, или действительно переходите на безналичные платежи. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Сергей Строгинов.
Да, Сергей.
Дело в том, что нам навязывают то, что руки перед едой мыть нельзя ни в каком виде. Я к чему? Посмотрите любой фильм. Он входит через порог, какие там руки мыть, он даже обувь не снимает. Но он знает, что в одной руке вилка и ложки. Но то, что руки мыть не надо, то есть надо, он не знает. Это Господи. Я так ушутил, но тема действительно есть.
Ну, хорошо, пропаганда хоть...
грязных рук идет.
В каком месте вы ее увидели?
В любом фильме мужчина входит в дом, жена его зовет домой, садись кушать, дорогой.
Слушайте, подождите. В любом фильме мужчина и женщина, как правило, не какают. Что это означает?
Руки мыть надо.
Вот нет, ну, понимаете, вы тогда будете рассматривать эту историю как в некотором смысле пропаганду того, чтобы не посещали люди туалет. Это не так, просто что-то показывает, что-то не показывает. Ну зачем делать так легко идущие выводы? Виталий из Филей пишет, мне вот тут деньги из Африки привезли, что делать? Лучше не трогайте, Виталий, лучше не трогайте. Ну, не надо. Ну, зачем вам эти африканские деньги? В Америке асфальт чистый, поэтому люди ходят дома в сапогах, пишет 311-й. Ну, это, кстати, вообще другая история. Я предлагаю даже не касаться ее, потому что там другие правила. Ну, там с тапочками чуть иначе, чем у нас. Так получилось. Это не значит, что здесь плохо, а там хорошо или наоборот. Там просто по-другому. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, действительно, это реклама безналичных платежей. Скиф настаивает, уже пятое или шестое сообщение на этот счет написал. Деньги не пахнут, пишет Фритур. Не пахнут-то не пахнут, а вирусы-то есть. Слушаем вас, здравствуйте.
Вечер добрый, Александр.
Прошу.
Ну вот послушал эту феерическую историю про две недели вирус на купюрах. Ну, могу вам сказать, как, в общем-то, изучавший в свое время всю эту науку, никаких вирусов двух недель ни на каких купюрах держаться не будет. Пусть успокоятся все, не волнуются, берите сколько хотите, трогайте. Влажная должна быть поверхность, определенная среда, кислотность и там еще десяток параметров. Ни одного из них на поверхности купюр нету и быть не может. Поэтому спокойствие и только спокойствие. И
спасибо. Спасибо, нам стало легче. Доктор, 7373948, телефон прямого эфира. Мы обсуждаем предупреждение Роспотребнадзора, который утверждает, что есть риск передачи гриппа через денежные купюры. Причем вирус остается на наличных до двух недель. Они говорят, что даже специальные материалы в этой связи используют во многих странах, типа бумаги с антисептическими свойствами или возможностью стирки. Они говорят, что на купюрах могут сохраняться и другие инфекции. В Роспотребнадзоре советуют не пренебрегать своим здоровьем и соблюдать правила гигиены. Именно о правилах гигиены, ведь у нас в прямом эфире только что говорил доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев. Он ведь, по сути, сказал, что деньги в этом смысле ничем не отличаются от всего, за что вы можете случайно ухватиться, выйдя за двери собственной квартиры. Поэтому, возвращаясь домой, не забывайте помыть руки. Роспотребнадзор все равно, еще раз напомню, предупреждает о том, что через купюры есть риск передачи гриппа. Прямо сейчас новости.